Знаете, есть много чему поучиться у наших детей. Их искренности, прямоте, от того, что они говорят то, что думают. А у взрослых часто бывает наоборот. Человек думает одно, говорит другое, а делает третье. И все это как-то разнобой. А ребенок спрашивает у папы: «Пап, а ты когда маленьким был, тоже ходил в воскресную школу?» Отец говорит: «Да, сын, ходил». Он говорит: «Пап, наверное, я не буду ходить, что толку?» Отец сидит, опустил голову, молится: «Пап, что делаешь? Молюсь, почему? Проповедовать надо». А я всегда, сынок, перед проповедью молюсь: «Пап, а что тогда не помогает?» Дети – это индикатор, дети – это наша совесть. И знаете, порой они удивляют. Подходит малыш и говорит: «Ну как малыш? Мальчишка». И спрашивает: «Брат Сергей, а в Библии писали про самолеты, откуда они про них знали?» Я удивился. Я говорю: «Где в Библии про самолеты?» «Ну как где? Вот Коринфянам написано: не ропщите, как некоторые из них роптали, и все погибли от истребителя». Дети всегда найдут то, что мы не видим. Мне понравилась такая интересная история. Знаете, когда большой какой-то человек приезжает в церковь и говорят, что он посетит воскресную школу, учителя начинают детей штудировать. «Детки, самое главное – отвечайте Иисус, поняли?» Ну, здорово же, когда такой маленький, да, там 3-4 года, кричит «Иисус», это всех трогает. И вот детей научили. Ну, приехал известный евангелист, зашел в воскресную школу и говорит: «Детки, у меня к вам вопрос». Ну, дети уже знают, что отвечать, слушают. «А маленькая, беленькая, пушистенькая, по деревьям прыгает, что это?» В классе воцарилась тишина. Евангелист говорит: «Детки, ну она еще орешки собирает, ну что это?» Поднимается один и говорит: «Пастор, мы знаем, что правильный ответ Иисус, но так на белочку похоже». Но так на белочку похоже. С чем мне нравятся дети? Это, наверное, самая довольная категория на планете Земля. Они обычно довольны. И знаете почему? Потому что им для довольства надо совсем немного. Не в пример взрослым. И дети поняли одну великую истину. Довольный человек, богатый человек, не тот, у кого много, а тот, кому мало надо. Взрослые до сих пор это не поняли. Повторю еще раз. Довольный, богатый человек не тот, у кого много есть, а тот, кто нуждается в малом. Дай Бог нам научиться этому у детей и понять эту же истину. Я бы сегодня хотел немного поговорить о довольстве, об удовлетворении. Что такое счастливый человек? Это человек, который доволен тем, что имеет. А довольные люди – это благодарные люди. А благодарные люди – это люди, любящие Бога. 1 Тимофею, 6 глава. Павел пишет своему любимому ученику и дает ему такое наставление, начиная с 6 стиха. Он говорит: «Тимофей, люди пытаются многое приобретать. У каждого свои цели. Одни приобретают богатство, другие ищут приобрести власть, третью ищут приобрести славу. У каждого своя мотивация. Но я тебе говорю, самое великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Запомни, Тимофей, самое великое приобретение – правильно ходить перед Богом и быть довольным». Павел учил этому ученика. Но я понял один принцип великих учителей Библии. Они всегда учили тому, чему научились сами. Не в пример, увы, нам. Иногда мы с кафедры чему-то учим, а сами это еще не прошли. Павел так не поступал. И у меня возник вопрос: Павел, а где ты научился этому? Послание филиппийцам, 4 глава, Павел в 11 стихе пишет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Послушайте, чему он научился. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». И дальше пишет: «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Павел научился. И у меня возник вопрос, где он этому научился? Давайте мы все вместе открываем второе послание Павла к Коринфской церкви, 12 главу. Прочитаем небольшой отрывочек. С начала главы Павел пишет о человеке, который при жизни был восхищен на небеса. И мы понимаем, что это он пишет о себе. И знаете, у меня была такая еще одна мысль. Когда этот момент в жизни Павла произошел? Как-то я рассказывал об огненных печах, да? Вот помните, был момент, когда Павел евангелизировал, когда они удачно проповедовали, а люди же интересные. Сначала люди кричат «Слава!», потом «Распни его!». То же самое Павла. Люди каялись, радовались, потом пришли евреи, людям наговорили, взяли камня, и те же люди, которые славили его, побили камнями. Посчитали мертвым и выбросили. Думали, что Павел умер. А Павел в это время сделал путешествие. Когда люди думали, что Павел мертвый, он в это время был с Господом. Он слышал слова неизреченные. И я думаю, там Господь ему сказал: Павел, тебе еще рано. Ты еще не до конца исполнил цель, иди исполняй. И представляете, Павел встал, поднялся и пошел проповедовать дальше. Кто-то говорит, вот помните, там дальше 9 стих, что Павел трижды молил Господа, чтобы удалил жало, но Господь сказал: довольно тебе благодати моей. И многие говорят, упор такой, что вот Павел молился об исцелении, а Бог его не исцелил. Я думаю, здесь нет, не та истина. Потому что, когда я читаю жизнь Павла, знаете, что я вижу? Сплошное исцеление вся его жизнь. Послушайте, били камнями, били палками, топили, что с ним не делали? Он вставал, проповедовал Евангелие. Разве это не чудо исцеления? Без всяких аптек, без больниц, без мази, без ничего. Вставал и шел проповедовать. Был при смерти, был мертвый, встал, пошел. Это не исцеление? И вся жизнь была Павла такова. Но здесь другая проблема. Он говорит, что у Павла было жало во плоти. Богословы спорят, что это такое. Одни говорят, что это болезнь физическая, вот там вроде бы глаза. Вторые говорят, духовная проблема. Третьи говорят так. Четвертые говорят, это иудеи, которые постоянно его преследовали, били и гнали. Сейчас я не буду вдаваться в эти теологические споры, выясняя, что это за жало. Но тут другое. Согласитесь, Павел пишет, что у него была проблема, и проблема не маленькая. И вот Павел попросил Бога, чтобы он избавил его от этой проблемы. И вот попросил не раз, просил три раза. И 9 стих. «Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее, говорит Павел, буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, я силен. Посему я доволен. Я доволен даже тогда, когда меня гонят, когда меня бьют, когда меня притесняют». Павел научился. Итак, 9 стих. Мысль первая. Господь сказал мне. Дорогие, если мы хотим научиться быть удовлетворенными нашими жизнью, необходимо, чтобы Господь говорил нам. Пробуждение в церкви и в жизни каждого из нас начинается тогда, когда Господь начинает говорить нам. Спроси себя, когда последний раз тебе Господь что-то сказал? Мы говорим детям в воскресной школе: детки, молитва – это диалог, это общение с Богом. Что есть диалог? Вопрос, ответ, сказал, услышал. Когда твоя молитва была диалогом? Есть монолог. Это: Господи, слушай, раб твой говорить будет. Отстрелялся и пошел. Есть диалог. Это: говори, Господи, слушает раб твой. И слушаешь, и что-то услышишь. Понимаете? Многие люди претендуют на то, что Господь им что-то говорит. Мне понравилось, один пастор, он пастор у харизматов. Мы с ним беседовали, он говорит: Сергей, я пишу книгу. Сборник харизматических анекдотов на тему «Господь сказал мне». Какие, говорит, только откровения от Бога ребята мне не рассказывали. Что только говорит, я не слышал. Но как легко определить, что Господь тебе сказал? То, что сказал Господь, оно обязательно сбудется. Если Господь тебе сказал, это да и аминь, оно сбудется. Это говорит Господь. Как важно слышать Его голос. Мы приходим в церковь, Мы приходим не для того, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Нет. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов больше всего к слышанию. Будь готов, что Господь тебе скажет. И когда ты выходишь в собрание и говоришь: «Господь сказал мне вот это было настоящее служение. Это было и богослужение, и это было и богослужение, если Господь тебе что-то сказал». Но если ты вышел в собрание умиленным, и наплакался, и наулыбался, и хор прекрасно пел, и проповеди были красивые, и, как ни странно, все про Бога, но Господь ничего не сказал, это святая потеря времени. Святая потеря времени. И так бывает. Знаете, мы все молимся: «Господи, взращивай мою веру, укрепляй ее». А взращивание – один путь. И Павел пишет Римлянам в 10 главе, помните, что вера от слышания – Слово Божие. Когда Господь тебе что-то говорит, ты это слышишь, ты это исполняешь, вера твоя растет. Господь сказал мне. Павел услышал, что сказал ему Господь. Как важно иметь ухо слушающее. Вы, наверное, помните послание семи церквям в Откровениях. Там везде есть один стих. Имеющий уши что-то услышит. Нам нужны уши не для того, чтобы ими хлопать, для того, чтобы ими слушать. У нас один рот и два уха. То есть мы должны в два раза больше слушать, чем говорим. Это Божий принцип, и Божье творение показывает на все это. Как важно иметь ухо слышащее. Как важно слышать голос Божий. Помните Исаия 6 глава, да? «И услышал я голос, говорящий, кого нам послать?» Я однажды, Бог, представляете, вот Господь, Святая Троица беседует. Сидят Отец, Сын, Дух Святой, знаете, и у них размышлен такой консилиум, да, божественный. Кого же нам послать-то, а? Кого же нам послать? А Исаия, у него настолько были уши на голос Божий настроены, он этот разговор подслушал. И он говорит: «Господь, какая проблема? Вот он я! Я вот он, пошли меня, Господь!» И Господь послал, и сегодня об Исаии знают все, один из величайших пророков. Почему? Он всегда был настроен на голос Божий. Проверь свою антенну, на какую волну она у тебя настроена. У всех есть приемники, да? Настроил на средние волны, получаешь те программы. Настроил на короткие эти программы. Настроил свой приемник на божественные волны, его программы. Настроил свой приемник на плотские, мирские волны, их программы. Дух, плоть, что ты сегодня получаешь? И легко видеть людей в церкви, которые настроены на божественную волну. Их видно. Их видно по их жизни, по их словам, по их делам. Их видно. Люди, слышащие голос Божий, обязательно меняются. Почитайте Писание. Был ли хоть один человек, который с Господом вот так столкнулся, поговорил и не поменялся? Таких нету. Если ты будешь слушать голос Божий, ты обязательно будешь меняться. А когда меняешься ты, меняется все вокруг тебя. Мне Господь открыл одну вещь. Если ты не можешь поменять обстоятельства, которые сложились, поменяй свой взгляд на эти обстоятельства. И когда я это понял, вы знаете, революция в жизни. Ведь часто мы не можем ничего сделать с обстоятельствами, но мы можем поменять свой взгляд на них. И тогда меняется все вокруг, меняется все внутри нас. Господь сказал мне. И вот что мне понравилось, Павел просил одно, а услышал другое. Как трудно услышать, когда Бог говорит тебе: нет, не получишь. Вот попросил, и вроде бы все говорит да. Вот все кажется, что все мои молитвы по воле Божьей, и Бог радуется, когда я молюсь. Как трудно услышать слово «нет». И то, что Павел услышал то, чего не хотел слышать, доказывает, как близко он был с Богом, как он был настроен на божественную волну, и он уловил, что было сказано. Интересный был ответ. Довольно для тебя благодати моей. Действительно, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Я вижу так много недовольных христиан, и я поражаюсь. Как можно быть с Господом? Как можно молиться, читать Библию? Как можно принять благодать Божью и быть недовольным? Это знаешь, о чем говорит? Человек вообще ничего не понял. Человек не понял, что такое благодать. Как можно иметь вечную жизнь, иметь жизнь Бога и носить на себе отпечаток недовольства? Я не понимаю это. Недовольные христиане, они говорят о том, что умом они понимают, что они имеют жизнь вечную, а в сердце это откровение не растворилось. Они понимают, но еще не поверили этому. Довольно для тебя благодати моей. И очень часто мы говорим: Бог, я готов начать тебе служить, но вот если бы у меня было вот это и вот это, и вот если бы мне дали вот это служение, Господь, я бы такое, но пока нету. Вы понимаете, Писание говорит 2 Петра 1:3, все, что необходимо для жизни и благочестия, это тебе уже подарено. А знаешь как? Через познание Господа. Чем больше познаешь Бога, тем больше изумляешься, что в тебе есть. Чем больше познаешь Творца, тем больше удивляешься тому потенциалу, который Он вложил в свое творение. Все, что необходимо для жизни и благочестия, даровано вам, говорит Бог. Вопрос, веришь ли ты в это? Ефесянам 1:3. Такого типа, что Бог благословил нас в Иисусе Христе всяким духовным благословением. Послушай, всяким. Если ты во Христе, Бог тебя благословил. Просто прими это верой. Элементарно. Услышь это и раствори в своем сердце. Я бы так хотел, чтобы каждый сегодня вышел в собрание, и у него было одно. Господь сказал мне. Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Да, в твоей жизни проблемы, но ты еще не знаешь, что будет дальше. Мы беседовали с братом. Он говорит: Сергей, буквально позавчера я молился, я переживал, Бог, почему? Почему я жду человека, приехал за ним на границу, забыл права, и меня там арестовывают, и человек там чудом как-то, я за ним не поехал, позвонил, он такси приехал ко мне, с российским еще паспортом, не иностранным, а с таким. Я удивлялся, зачем это Бог сделал. А вчера, говорит, провожай его, все понял. Когда подъезжали, спросили, как вы приехали, почему вас так пропустили, а он такси приехал. А таксист помахал рукой, его пропустили. Если бы, говорит, я не забыл свой паспорт, я бы его вез, нас бы остановили с паспорта меня, а его бы отправили обратно. Я, говорит, думал, Бог, почему проблема? Оказывается, вот для чего. Довольно для тебя благодати моей. Знаете, мы едем в Кишинев. Сергей, Надя, Бог вас так любит. Вам приготовлена двухкомнатная квартира. И всего лишь $70. Вай! Мы заплакали. Слава Христу! Довольны благодатью Божией. Все, уже въезжать, оказывается, не получилось. Господи, ну в чем дело? Ну что такое-то, а? Ну, вроде бы нужно быть довольными. А что-то довольства какого-то нету. Вроде бы вот все хорошо и чего-то не то. Ну как вот я понимаю, что все содействует ко благу, но здесь какое благо, Господь? Господи, подожди. Просто встань на колени, помолись. Просто как дитя помолились. Что нужно делать, когда у тебя проблемы? Я говорю, Господи, у меня одно, надо идти. Иди на служение проповедуй. После проповеди подходит человек, говорит, брат Сергей, слышу, у вас проблемы с жильем? Я говорю, опа. Да, что? Я могу им помочь. Опа. А сколько? Две комнаты. А сколько? Плати за услуги бесплатно. Господи, да что же это такое-то, а? Довольно для тебя благодать? Довольно, Господи. Вот так. Спасибо тебе, прости меня. Как часто мы не понимаем путей Божьих. Просто будь доволен, Он знает, что делает. Просто будь доволен, просто улыбнись. Знаете, начни с того, что у тебя есть. И с этим С сегодняшнего дня начинай служить Господу. Не жди, пока что-то придет. Вот то, что имеешь, вот довольно для тебя этого, начинай с этого служить Богу. И тогда будет приходить все остальное. Мы, знаете, мы вот привыкли вот жить в русских народных сказках. Это про Емелю, который 33 года на печи сидел и в один день щуку поймал, и все дела сделалось. Послушай, мы не Емеля, церковь это не печка. А Господь это не золотая рыбка, исполняющая дела. Вставай, начинай двигаться, и все будет меняться. Довольно для тебя благодати моей. Послушай, спасение имеешь? Имеешь. Дух Святой есть? Есть. Писание есть? Есть. Церковь, братья и сестры есть? Есть. В чем дело? Что тебе еще надо? Не знаю, Господи, но что-то не хватает.
Ничего-то не хватает, а где-то не хватает, скорее всего, да?
Пусть Бог благословит нас. Понять богатство благодати Его. И Павел об этом молился, чтобы Бог открыл, какое богатство в благодати Его. Знаете, вот часто бывает, Господь вроде бы разочаровывает. Вроде просишь этого, а Он говорит, нет. Ну что такое, Господи? Вот такие моменты, не ожесточайся. Просто доверься, Он любящий Отец. Просто доверься Ему, и ты увидишь. Будь как дитё. У меня бывает такое, сяду, говорю, отец, вот такой ты меня родил. Ну, хоть плохой, но все равно твой же, а. Ну, куда тебе деваться, Господи, вот такой я. Вот. И знаешь, что интересно, он как мы, в плохое настроение детям по затыльнике не бьет, нет. Он сядет рядом, обнимет, утешит и начинает объяснять. И думаешь, Господи, за что? За что, Господь, мне это? И знаете, ведет, растит. Будьте как дети. Дети, они довольны. Один рассказывает, пришел с дочкой в магазин. Ну, знаете, благополучная семья. Но ребенок воспитан с детства быть довольным благодарности. Ну, купил ей конфету. Взяла, как начала на весь магазин верещать. Ой, папочка, ой, большое спасибо. Ой, ура, ура, ура. Какой. Знаешь, а мне, говорит, люди смотрят, как будто ребенку 5 лет ничем не кормили. Мне неудобно, да тихо ты, она, спасибо, папочка, какая конфета. Знаешь, есть такие дети, а есть другие. На, что нужно дяде сказать? Да еще одну. И такие есть. И также в христианстве. Один принял от Господа и славит Бога, а второй принял мало. Еще надо, не хватает мне. Довольно для тебя благодати моей. Знаете, я хочу дать один совет. Будьте в молитве честны с Богом. Послушайте, поймите меня правильно. Сейчас поймите меня Духом Святым. Конечно, сейчас скажет, я честен. Согласись, что вот настолько мы устроены, да, есть такое, что мы даже Богу не открываем. Хотя знаем, что Он знает, все равно не открываем. Я тебе говорю, будь честен с Ним до конца, все равно Он знает все. И твои молитвы Он слышит. Один рассказывает пастор, знаешь, дочка пошла молиться, закрылась в ванной, а я, говорит, стою, слушаю. Девчонке 5 лет. И вот ее молитва. Господи, сделай так, чтобы завтра Антошка к нам в гости приехал. А это, говорит, моего друга пастора сын. И еще, Господи, у меня такая мечта. А я, говорит, слушаю, какая же мечта? Чтобы папка купил мне новые мультики. Я, говорит, это услышал. Я стою и плачу, думаю, Господи, вот урок. Я не завтра, я сразу поехал, привез ей Антошку и купил им мультики. И для меня это было огромное удовольствие. Искренняя, чистая детская молитва. Послушай, будь таким же. В простоте скажи отцу. Когда ты просишь у любящего отца хлеба, он тебе не подсунет кирпич. Когда просишь рыбу, он тебе не подсунет змею. Бог говорит, если вы сами злые своим детям делаете добро, неужели я идеал любви какой-то суррогат вам дам вместо оригинала? Как вы могли такое подумать? Довольно для тебя благодати моей. Знаете, был один пастор, и вот церковь всегда поражалась. Он всегда благодарил Бога. В любых обстоятельствах он находил плюсы и был довольный. И получилось так, что они с молодым братком, это было время, когда сажали братьев за проповедь Евангелия. И вот они поехали. Собрали группку, поклоняются Богу, все хорошо, и люди каются, и приехала милиция, и арестовали, и вот они лежат в камере. Молодой брат думает, ну что такое, а? Ну дело Божье делаем, ну вреда не приносим, люди каются, еще и побили, и бросили. Потом думает, стоп, вот утром проснется старец, мне интересно, за что он будет сегодня благодарить, а? И вот он всю ночь ждал утра, ему было интересно, но наконец-то я от него услышу. Встал старец, брат, и благодарит. А то знаете как? Там бетонные полы в камере. И есть такая одна дощечка узенькая. Узенькая-узенькая. А остальное бетон. И вот там только-только на боку можно. Иначе весь заболеешь. И вот старец утром молился. Господи, я тебе так благодарен, что у меня два бока. Когда один устанет, я перевернусь на второй и сплю. Спасибо тебе, Господь. Молодой брат аж расстроился, опять не получилось. Понимаете, есть люди довольные, есть люди благодарные, они всегда найдут повод, за что благодарить Бога. Будь таким. Это самое великое приобретение, понимаешь? Быть благочестивым, служащим Бога, любящим Его и довольным. Не бывает человек недовольный и благочестивый, нет. Вот мне нравится смотреть детей. Знаете, есть дети здоровые. Здоровый ребенок, это всегда бегает и смеется. У меня у друга есть, бежал, представляете, со всего маха, лбом в стенку, я думаю, ой, сейчас сирена будет. Вскочил, по сторонам посмотрел, лоб почесал, побежал дальше. Здоровый ребенок, довольный ребенок. Нездоровый ребенок, чуть-чуть пальчиком его задень, и истерика пошла. И часа три нужно успокаивать. И вот есть христиане. Здоровые христиане духовно, это довольные христиане. Даже проблема случилась, шишку потер, побежал дальше Бога славить. А есть больные христиане. Маленькая проблема, и все. И слезы, и истерика, и в церковь я не пойду, и любви у вас нету, и все там лицемеры, Господи. Великое приобретение. Быть довольным, но благочестивым. Будь здоровым христианином. Славь Господа. Есть одна церковь. И вот когда к пастору приходят люди жаловаться о болячках, он говорит так. В молитвенную комнату бутылка воды. 3 дня с постом. Пей вот постока, потом приди ко мне. И ты знаешь, через 3 дня люди выпивали воду, приходили и говорили, божественный эликсир, или я исцелен, или проблема решилась. Пастор, а что ты в воду вливаешь? А ничего, с-под крана вода. Просто люди молятся. Если у тебя сегодня проблемы, я тебе предлагаю. Хочешь от проблем, чтобы Бог за тебя решал? Не рассказывай Богу о них. Начни молиться за пробуждение Молдовы, Кишинева. Молись больше за церковь Возрождения. Молись за пастора, за каждого проповедника, за регента молись, за хор молись. Молись, чтобы больше служений возникало в церкви. Молись, и ты увидишь, проблемы будут уходить. Духовно расти начнешь, начнет решаться то, что раньше не решалось. А знаешь почему? Перестал эгоистом быть. Понял, что есть Бог, есть ближний. Как все просто. И довольство в жизнь приходит. Там интересный стих идет дальше. Мне он нравится. Сила моя совершается в немощи. Бог, как тебя понять? Так каким я должен быть, сильным или слабым? Сильным. Сильным ты быть не должен. Ты должен быть слабым, чтобы стать сильным. А если будешь сильный, станешь слабым. Что говорит, непонятно. Знаете, эта мудрость не для средних умов. Это Господь говорит, мудрость мы проповедуем между совершенными. Это для христиан, которые возрождены, которые наполнены Духом, они понимают, о какой немощи это говорится. Обычно говорили, когда я немощен, я силен. И вот я сел, Господи, я ничего не могу. Господи, я никто, я ничто, я никто, я ничто. И силу ждет. 5-й год доказывает Богу, что он никто, ничто, и силу ждет. А что, сила же в немощи, брат, так написано. Да ты неправильно читаешь. Мне нравится, когда Иисусу пришли фарисеи, что он спросил? Что написано? Как читаешь? Помните, да? Возлюби ближнего и так далее. Что написано и как читаешь? Как ты читаешь то, что написано? Ой, как важно это. Понятно, что это написано, а как ты это читаешь? Сила моя совершается в немощи. Немощь такая вещь, она никому не нравится. Немощь бывает у всех. Это Илия под лопухом. Вот представь, вечером было благословенное служение. Такое служение сотни пророков Ваала в силе Духа Святого уничтожил. Я представляю, Илия пришел домой, со всех сторон телефоны звонят, благодарят за такое служение, за такое помазание. Илия довольный, и вдруг ночью еще один звонок. Илия, это ты? Да, это я, Елизавет. Будь готов с завтрашнего утра. Кончилось твое служение. Мужчина, который силою Духа Святого сотни уничтожил, спасовал перед женщиной. Пришла немощь. И вот Илия под лопухом. Такая победа и такое поражение. Немощь. И вот Иона под своим лопухом. Тоже немощь. И знаете, эта немощь, она никого не впечатляет. Она никому не нравится. Но что говорит немощь? Немощь, она говорит о том, что как человек я исчерпал себя, я исчерпал все свои возможности, я осознаю свою немощь, и теперь я жду силы свыше. Я говорю еще раз, когда спортсмен бежит, у него колет бок, хочет сойти с дистанции, если он на зубах еще немного пробежал, второе дыхание приходит. Новая сила приходит, новое помазание приходит. То же самое в духовной жизни. То же самое в духовной жизни. Немощь – это кризис моих человеческих возможностей. Это типа, Господи, я сделал все, что мог, а теперь я жду Тебя. Немощь – это результат стопроцентного сгорания для Бога. Когда ты сделал все, что мог, в этот момент приходит Божья сила. Но когда ты экономишь, не жди силы Божьей. Он ждет, пока ты выложишься. Ему нужны такие, и потом он дает свою силу. В моей жизни бывало, едешь с третьего служения за день, никакой, разговаривать ни с кем неохота. И вдруг нужно еще одно служение, думаешь, Господи, как? Ничего нет, ни сил, ни ума, ни фантазии, ничего. Ну начинаешь, 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 и такое приходит. И получилось, что это было самое благословенное служение в том дне. И после этого служения ты как бомба начиненная, готов еще ехать в 15 мест. Господь такую силу дает. Сила моя совершается в немощи. Будь готов стать немощным ради Бога. Будь готов выложиться на все 100. Только так приходит божественная сила. Только так начинает действовать Дух Святой. Не эконом на Боге. Не копти, а гори. Знаете, часто мы смотрим вокруг, Господи, ну, у меня такая команда. Часто лидеры думают, Господь, ну посмотри, с кем я работаю. Немощь сплошная, недовольные, что с ними сделаешь? Вот у тебя, Иисус, была команда, 12 апостолов. Послушайте, да если бы сегодня любому пастору дали команду, которую взял Иисус, он бы с церкви убежал. Вы читаете Евангелие? Давайте не будем обожествлять человеков. Я понимаю, апостолы, но они люди. Почитайте Евангелие. Иисус им говорит, сейчас пойдем. Он дает такое откровение. Меня распнут, меня убьют, меня это. Их волнует, Господи, а вот мы все остались. А что нам будет, а? Понимаешь, что волнует его, что волнует их? Дальше идет, они спорят. О чем вы спорили? Молчат. Знаешь, чем они спорили? А кто из них больше? Это мой Господи. Он им говорит, берегись закваски фарисейской, саддукейской. Фома толкает, ты батоны с собой взял? Какие? Ну, хлеба, говорит, надо. Да, ребят, ну не об этом я говорю, я же другое имею в виду. Он говорит, ребята, Лазарь там умер. Они давай плакать. Он говорит, ну сейчас пойдем, и все будет нормально. То в дрожь, то в огонь, то в холод. Не поймешь учителя? Вскакивает Фома, пойдем, и мы умрем с ним, да. Интересный человек, да? Когда надо жить, он хочет умирать. Когда умирать надо, живучая тварь, оказывается. Все мы такие. Вот такая команда была у Христа. И что стало? Он работал с ними. Я говорю еще раз. Слова «остолоп» и «апостол» составлены из одних и тех же букв. И все мы приходим к Господу остолопы. И Дух Святой начинает с нами работать, и остолопы превращаются в апостолов. Но самое главное, будь готов выложиться ради Бога, и ты увидишь, какая сила в твою жизнь придет. Я подвожу итог. Чтобы быть довольным, первое, надо непрестанно общаться с Богом и слышать Его голос. Ты хоть каждый день бывай в церкви, если ты не будешь слышать Его голос, ты несчастный человек. Ты несчастный человек. Дальше. Чтобы быть довольным, нужно служить Богу. Невозможно, будучи эгоистом, служа только себе, быть довольным. Нет. У меня есть один секрет. Почему люди недовольны? Я скажу почему. Потому что мы чего-то хотим, а этого нету. Недовольны. Итак, еще одно откровение сегодняшнего дня. Если не можешь иметь то, что хочешь, запятая, научись хотеть то, что имеешь, точка. Повторяю. Если ты сегодня не можешь иметь то, что хочешь, научись сегодня же хотеть то, что имеешь, и сразу станешь довольным. Перед молитвой давайте мы откроем 83-й псалом. Прочитаем несколько стихов. С 5 стиха. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Вот эти люди, довольные люди, проходя долину плача, они не плачут. Они открывают в ней источники. И дождь покрывает эту долину благословениями. Приходят от силы в силу. Ты понимаешь, где мы приходим от силы в силу? В долине плача, где недовольные погибают. А довольные там открывают новые источники. И Бог покрывает эту долину благословениями. Но самое главное, они непрестанно восхваляют Бога. Они люди довольны. Господи, пусть стези нашего сердца будут направлены к Тебе. И когда у нас, Господи, долина плача, дай не плакать, а благодаря Тебя рыть, открывать новые источники, получать благословение и приходить от силы в силу, от веры в веру, от славы в славу. А теперь вопрос. Сказал ли что-нибудь тебе сегодня Господь? Что ты сегодня услышал от Господа лично для себя? Если в твоей жизни есть недовольство, это грех. Если в твоей жизни нет времени для служения Богу, это грех. Библия говорит, кто разумеет делать добро, и в силу каких-то обстоятельств его не делает, тому грех. Мне нравится Откровение 3.20. Стою у двери и стучу. И часто у нас этот стих евангелизационный для неверующих. А это обращение к церкви. Иисус говорит, стою у двери и стучу. Говорю тебе, услышал ли ты мой голос? Если услышал, распахивай двери. Дай мне войти. Дай мне побыть с тобою. Но знай одно. У этой двери одна ручка с твоей стороны. Я сам дверь не открою. Я только стучу, я только говорю. Открыть имеешь право только ты. Если услышал что-то, открывай дверь. Я никогда не забуду пример, когда должна была в церкви быть евангелизация. Нужно было написать плакат. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И попросили, уже как-то забылось, уже вот служение утром. Приезжает евангелист великий, а плаката нету. Что делать? А около церкви был сосед Иван Ерофеевич. Художник, ну, выпивает мужик мирской. Ну, что делать? Ну, отдали ему, Ерофеевич, напечатай срочно вот текст. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я понял, все. Написал, повесили. Проповедник говорит, призывает к молитве. Люди выходят на покаяние, и он смотрит, почти одни верующие. Смотрит на плакат. Ерофеевич перепутал, написал, покайтесь, верующие в Евангелие. И знаете, иногда это надо, даже верующим в Евангелие, заглянуть в свое сердце. Доволен ли я? Доволен ли я той благодатью, которую имею? Богат ли я? Или все мое богатство в материальном богатстве? Богат не тот, у кого много. Богат тот, кому мало надо. Богат тот, кто доволен. И самое великое приобретение. Имея общение с Богом, служа Ему, быть довольным. Аминь. Я предлагаю помолиться. И у кого будет желание, давайте мы в кратких молитвах. Я так благодарю, Иисус, за то, что Ты учитель. И Ты учишь церковь Твою. Ты учишь церковь, чтобы она была достойной, чистой, святой и непреткновенной ко дню Твоего пришествия, Господи. Господь, мы Твои дети. Мы благодарны Тебе за все богатство благодати, которое Ты даровал нам. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что все, что необходимо для жизни и благочестия, Ты нам подарил. Я прошу Тебя, Боже, дай слышать голос Твой. Дай познавать Тебя, чтобы больше и больше понимать то, что мы имеем. Прошу Тебя, Господь, дай выкладываться в служении Тебе всегда на 100%. Прошу Тебя, Господь, пусть каждое служение в нашей жизни будет как будто оно последнее, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы служения проходили не в нашей немощи, нет, Господи, чтобы они проходили в Твоей силе. Я так прошу Тебя, Господь, дай нам это понять в духе, что самое великое приобретение – быть благочестивыми, иметь правильное отношение с Тобою и быть довольными. Потому что не бывает довольства без благочестия, и не бывает благочестия без довольства. Дай нам быть таковыми. Ты нас этому учишь. Господь Павел научился. Он был доволен в любых обстоятельствах. Дай и нам этому научиться. Сегодня ты еще раз сказал, что той благодати, которую ты нам подарил, которую мы имеем, довольна нам на все случаи жизни. Господь, дай изменять свой взгляд на все обстоятельства именно с позиции благодати Твоей. Я так благодарю Тебя, Господь, за то, что нас немощных Ты делаешь сильными. Нас немощных Ты делаешь сильными, и мы можем быть довольны в любых обстоятельствах жизни, прославляя Тебя, потому что все можем в Тебе, укрепляющий нас Господь Иисус Христос, для славы Бога Отца. Аминь.